Лен Дейтон. Шпионский крючок. Роман. Глава первая. Если бы меня попросили стать президентом Соединенных Штатов, я бы сказал. Только при условии, что столицей не будет Вашингтон, округ Колумбия. Эта мысль пришла мне в голову после того, как, побрившись в темноте, вода была ледяной. Я подписал все необходимые документы и сквозь непроглядную снежную пелену добрел до стоянки такси. Казалось, что оно не появится никогда, что отныне я так и буду стоять по щиколотку в слякоти, зябко ежась от утреннего холода. Но теперь уже полдень. Я перекусил за ленчем, и мое настроение значительно улучшилось. Так как предстоял долгий, утомительный день, я решил оставить все эти мелочи на потом. Мне не хотелось забивать ими себе голову. Поглядывая то на часы, то на по-прежнему непроницаемую пелену снега, сыпавшегося с низкого стального небосвода, я прикидывал, успею ли в аэропорт и не отменят ли из-за непогоды вечерний рейс на Лондон. «Если это хорошие новости», — с типично американской улыбкой души сказал Джим Преттимен, «то каковы же тогда плохие?» Насколько известно, ему 33 года. Тощий, бледнолицый обитатель Лондона с редкими волосами и в очках без оправы. Выпускник столичной школы экономики и политических наук. Его репутация отменного математика и специалиста по финансам, политолога и знатока делового менеджмента, внушала уважение. Я неизменно поддерживал с ним добрые отношения. Можно сказать, мы были друзьями. Но он никогда не пытался скрывать ни размах своих амбиций, ни снедавшие его нетерпение. Стоит подойти к автобусу-экспрессу, Джим прыгнет на подножку, и был таков. Я внимательно посмотрел на него. Что означала эта улыбка, которую он мог сохранять неопределенно долгое время? Разумеется, он не хочет в следующем месяце ехать в Лондон и давать показания. Впрочем, ничего иного департамент от него не ожидал. Джим Преттимен не из тех людей, которые позволяют себе свернуть с пути, чтобы сделать одолжение лондонскому центру или кому бы то ни было. Я снова глянул на часы и ничего не ответил. Удобно расположившись в огромном кресле бежевого цвета, я вдыхал запах свежей кожаной обивки, которым обычно наполнен интерьер дешевых японских машин. «Еще кофе, Берни?» Джим задумчиво почесал вислый костистый нос. «Да, будь любезен». Кофе был паршивым, даже на мой невзыскательный вкус. Но таким образом Джим дал мне понять, что не пытается избавиться от меня и понимает мои неуклюжие попытки как-то отстраниться от возложенной на меня миссии доставить и вручить ему послание. «Лондон может официально затребовать тебя», сказал я, попытавшись придать голосу дружелюбные нотки. Но фраза прозвучала как угроза, которая в ней, собственно, и содержалась. «Лондон поручил и это передать мне». В полуоткрытую дверь заглянула его секретарша. Должно быть, Джим нажал на какую-то потайную кнопку, и он сказал: «Еще два с кофеином». Она кивнула и исчезла. Распоряжение отдано весьма лаконично. И это должно было означать, что Джеймс Преттимен, или, как сообщала дубовая табличка с медными буквами на его письменном столе, Джей Преттимен, американизирован до мозга костей. Он и был американцем. В той мере, в какой эмигрант из Англии старается стать в первые несколько лет после подачи прошения о предоставлении гражданства. Я внимательно наблюдал за Джимом, пытаясь понять, что у него на уме. Но выражение лица моего приятеля не давало ни малейшего представления о его подлинных чувствах. Он был крепким орешком, в чем я никогда не сомневался. Моя жена Фиона, самостоятельно придя к этому выводу, говорила, что Преттимен — самый безжалостный человек из всех, кого она встречала, что, впрочем, не мешало ей восхищаться и этим его качеством, и многими другими. Он даже заинтересовал ее своим увлечением, на которое убивал кучу времени, попытками расшифровать древнюю месопотамскую клинопись. Большинство из тех, кто знал Преттимена, опасались даже заводить с ним разговор на эту тему, Ничего удивительного, что в конце концов он стал заведовать отделом в секции кодов и шифров. Да, они поручили мне передать тебе и это. Я разглядывал стены его кабинета, обшитые панелями из специального пластика, введенного по настоянию противопожарной службы, а также окаймленное золотой рамой суровое лицо президента Треста, гарантирующего присутствующим полную безопасность, и старинное резное бюро удивительной работы, в котором скрывался набор рюмок и бокалов. Мне придется влить в себя солидную порцию крепкого скотча, прежде чем я снова решусь выйти на улицу в эту омерзительную погоду. Ни малейшей возможности, ты только глянь! Он показал на поднос, заваленный грудами бумаг, и светящийся экран монитора, с помощью которого выходил на 150 баз данных. Со стола, из толстой серебряной рамки, на нас глядела та, которую можно было бы считать еще одной причиной отказа. Его новая американская жена. Она выглядела лет на 18, но у нее были сын в Гарварде и два развода за спиной. А ее отец считался крупной шишкой в государственном департаменте. Она стояла рядом с Притименом перед сверкающим корветом на фоне большого дома, окруженного вишневым садом. Он снова улыбнулся. Я не мог понять, почему Джим не пользуется симпатией в Лондоне. У него практически нет бровей, а глаза так узки, что безрадостная улыбка, обнажающая зубы, делает его похожим на начальника японского концентрационного лагеря, которому еще не всех военнопленных удалось подавить и унизить. «Ты можешь обернуться туда и обратно за один день», продолжал я свои попытки убедить его. Он ждал от меня этих слов. «День туда, день обратно. Три рабочих дня на смарку. И, откровенно говоря, Берни, эти чертовы полеты меня просто изматывают. Я было подумал, что тебе представилась бы возможность увидеться с семьей», — сказал я. Мне пришлось подождать его реакции, пока секретарша, высокая девушка с удивительно длинными ярко-красными ногтями и копной серебристо-рыжеватых волос, ставила перед нами на огромный стол два бумажных стаканчика из кофейного автомата. Она наполнила их кофе, положила рядом две ярко-желтые бумажные салфетки, по два пакетика искусственного сахара и обезжиренных сливок, две пластиковые ложечки. Закончив демонстрировать заботу о нас, она одарила улыбкой меня и отдельно Джима. «Благодарю вас, Шарлин», произнес он, сразу же берясь за кофе и с вожделением глядя на него. Бросив в стаканчик таблетку сахарина, высыпав белый порошок сливок, он энергично размешал смесь и с удовольствием сделал глоток, после чего сказал: «Моя мать умерла в прошлом августе, а отец вместе с сестрой перебрался в Женеву». Я кивнул. «Ну, спасибо, лондонский отдел справок и исследований, вы всегда на месте в случае необходимости». Джим ни словом не упомянул об английской жене, с которой скорюхонько развелся в Мексике, ибо она отказалась сопровождать его в Вашингтон, несмотря на зарплату и большой дом с вишневым садом вокруг. Но я счел за лучшее забыть про это. «Прошу прощения, Джим. Я искренне соболезновал ему из-за смерти матери. Его родители запомнились мне не только присутствием на торжественных воскресных ленчах. Они в свое время взялись присматривать за моими двумя малышами, когда греческая пара, помогавшая нам по дому, устроила Фионе визгливый скандал и исчезла без предупреждения». Я сделал глоток кофе, отличавшегося омерзительным вкусом, и начал снова. Речь идет о сумме в 500 000, с которой так и не разобрались. Куча денег. Кто-то же должен заняться этим. Все-таки 500 000 фунтов. «Ну, только не я». Он поджал губы. «Брось, Джим. Никто не собирается тебя подставлять. Все нормально. Деньги где-то в центральном фонде. Все это знают. Но пока бухгалтеры не найдут их и не подобьют итоги, покоя не будет. Почему бы им не попросить тебя?» «Хороший вопрос, поскольку известно, что я берусь за дела, от которых отказываются остальные. Мне и так этим заниматься. К тому же они сэкономят на билете. Он отпил еще кофе и аккуратно вытер уголки рта ярко-желтой салфеткой. Слава богу, мне не приходится шарить по карманам в поисках лишнего пения. Только как ты, черт побери, можешь с этим мириться? Он допил остаток кофе. Мне показалось, что ему нравится его вкус. «Никак ты предлагаешь мне работу?» С невинным видом, вытаращив глаза, спросил я его. Нахмурившись, он долю секунды не мог справиться с раздражением. После того, как несколько лет назад Фиона сбежала к русским, моя судьба зависела от контракта с центром. Если со свойственной им элегантностью они там откажутся от моих услуг, я внезапно столкнусь с тем, что моя бессрочная виза в США, предполагающая неограниченное количество посещений, не поможет пройти дальше места выдачи багажа. Конечно, некоторые по-настоящему могущественные независимые корпорации могут и не обратить внимания на неодобрение со стороны официальных структур. Но та независимая могущественная организация, на которую работал Джим, состоит из столь приятной публики, что обычно лезет из кожи вон, дабы заслужить благоволение правительства. Если и следующий год будет таким же, как этот, нам придется увольнять персонал. Неловко попытался он выкрутиться. Долго после вызова придется ждать машину. Если мне в самом деле не хочется тащиться в Лондон, это не значит, что мое отношение лично к тебе. Кто-то говорил мне, что в такую погоду такси может отказаться от поездки в аэропорт. Я не собирался его уговаривать, как бы это ни было нужно Лондону. Тебе стоит сказать лишь слово. Я перед тобой в долгу, Берни. Я перед тобой в долгу. Не успел я оценить его слова, как он встал, словно по мановению волшебной палочки открылась дверь. И он дал указание позвонить в гараж и вызвать для меня машину. Ты хочешь еще куда-нибудь заехать? Нет, прямиком в аэропорт. Смена рубашек, нижнего белья и бритвенные принадлежности были со мной в кожаной сумке. В ней же находились факсы банковских счетов и памятные записки, которые в середине ночи поступили ко мне из посольства. Я должен был показать все это Джиму, но понял, демонстрация документов ничего не изменит. Он окончательно решил дать знать лондонскому центру, что ему плевать и на них, и на их проблемы. Когда Преттимен сообщил, что отправляется работать в Вашингтон, они разорвали соглашение с ним в клочья и потребовали только одного – уделять им внимание в свободное время. С этим трудно согласиться, особенно если вы работаете в отделе кодов и шифров. Так что душка Джим выкрутился более чем удачно, и ему не о чем было беспокоиться. Он считался идеальным работником. Таков был его модус операнди, что в переводе с латыни означает «образ действий». Он никогда не позаимствовал у конторы даже карандаша или коробочки скрепок. Ходили слухи, что следователи из К-7 были настолько вне себя, что даже стащили блокнот, в который его жена записывала кулинарные рецепты, и просветили его в ультрафиолетовых лучах. Но бывшая супруга Джима, конечно же, была не из тех женщин, кто позволяет расшифровывать свои рецепты. Так что вся ситуация выглядела довольно глупо. Не говоря уже о том, что людей из К-7 никто не любил. В то время у них было много работы. Когда сбежала моя жена, все ходили просто взвинченные. «Вы там работаете с Бреттом Ранселлером? Поговорите с ним. Он-то знает, где собака зарыта». «Бретта больше нет с нами», — напомнил я ему. «В него всадили пулю. В Берлине. И довольно давно». «Ах да, я и забыл. Бедняга Бретт. В первое время, когда я тут обосновался, он поддерживал со мной отношения. И я был ему искренне за это благодарен. А ты считаешь, он что-то мог знать? Об остатках тех средств, из которых Центральный фонд снабжал немцев? Ты что, шутишь? Да Бретт сам все и организовал. Он назначил директоров компании, подобрав весьма представительную публику, и приставил к ним людей, которые фактически руководили банком. То есть совет директоров был у него в кармане. Это новость для меня? Конечно. Именно Бретт мог направить 500 000 фунтов куда-то на сторону. Джим Преттимен поднял глаза на появившуюся в дверях секретаршу. Она, должно быть, подала ему какой-то знак, потому что он сказал: «Машина на месте». Можно не спешить, ибо она к твоим услугам столько, сколько понадобится. Ты работал с Бреттом? Я подписывал переводы наличности, когда рядом не оказывалось никого другого с правом подписи. Но все мои действия получали одобрение. Я никогда не присутствовал ни на одном деловом совещании. Считалось, что они проходят за закрытыми дверями. Но я бы рискнул предположить, мне кажется, что их вообще не было. Во всяком случае, в нашем здании. Я видел лишь кассовые счета с подписями, ни одной из которых не мог опознать. Он невольно хмыкнул. Любой маломальский стоящий аудитор тут же выяснил бы, что все эти идиотские подписи сделаны рукой Бретта Ранселлера. Скорее всего, и комитета как такового никогда не существовало. Вся эта конструкция была выдумана, а информация сфабрикована Бреттом. Я кивнул с грустной торжественностью и, беря из рук секретарши плащ сумкой, сохранял удивленное выражение лица. Джим проводил меня до дверей приемной. Положив мне руку на плечо, он сказал: «Конечно, не Бретт это дело придумал. Просто я хотел дать тебе понять, в каком все держало секрете. Но когда будешь говорить с остальными, помни, что они были закадычными друзьями Бретта. Если бы кто-то один запустил руку в денежный ящик, Бретт, конечно, прикрыл бы его. Пошевели мозгами, Берни. Подобные вещи, насколько мне известно, случаются довольно редко, но случаются. Таков уж этот мир». Джим проводил меня до лифта и нажал кнопку вызова, как делают американцы, когда хотят убедиться, что вы на самом деле покидаете здание. «Мы еще обязательно должны встретиться», — сказал он, «хорошенько посидеть за столом и вспомнить добрые старые времена, когда нам довелось жить бок о бок». Я ответил, что да, мол, обязательно должны. Поблагодарил его и попрощался. А лифта все не было. Криво усмехнувшись, Джим еще раз нажал кнопку и, выпрямившись, застыл в этой позе. «Берни», — внезапно бросил он и оглядел коридор, дабы убедиться, что мы тут одни. «Да, Джим». Он снова огляделся. Джим всегда очень осторожен, в чем заключается одна из причин его неизменного везения. Лишь одна. «Это история с Лондоном». Он снова сделал паузу. На какое-то жуткое мгновение мне показалось, что Джим сейчас признается. Это он прикарманил исчезнувшие деньги. И попросит, чтобы я во имя старой дружбы прикрыл его. Что-то в этом роде. Я оказываюсь в невероятно двусмысленном положении, и при одной только мысли о таком повороте дела мой желудок свело спазмом. Но я зря волновался. Джим был не из тех, кто обращается к кому бы то ни было с просьбой. «Я не появлюсь. Ты им так и скажи в Лондоне. Они могут делать все, что угодно, но я не появлюсь». Видно было, что он взволнован. «Окей, Джим», — заверил я его. «Я так и передам». Как бы мне хотелось снова увидеть Лондон. Я в самом деле скучаю по дыму. Ведь мы тогда неплохо проводили время, не правда ли, Берни? Сноска. Дым? Так англичане в шутку называют Лондон. «Да, так и было», — согласился я. Джим всегда хладнокровен, как рыба, и меня не могло не удивить это его признание. Помнишь, как Фиона жарила рыбу, которую мы наловили? Она вылила масло на раскаленную сковородку и чуть не спалила кухню. Ты едва успел накрыть сковороду крышкой. Она говорила, что это было делом твоих рук. Джим улыбнулся. Он казался искренне растроганным и сейчас был тем Джимом Приттименом, которого мне хотелось бы помнить. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь реагировал так быстро. Впрочем, Фиона и сама могла справиться с чем угодно. Он помолчал, пока не встретила тебя. Да, славные времена, Берни, приятно вспоминать. Так оно и есть, Джим. Я подумал, что он размяк. И, должно быть, у меня появилось соответствующее выражение лица.